ефіры радыё Свабода ў студыі Алексей Знаткевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Сёння аднавіліся тры судовыя працэсы над удзельнікамі пасля выбарчага пратэсту ў Менску 19 снежня 2010 году. У партызанскім раённым судзе ідзе працэс супраць былога кандыдата ў прэзідэнты Андрэя Саннікава, а таксама супраць Іллі Васілевіча, Алега Гнетчыка, Фёдара Мірзаянава і Уладзіміра Яроменка. Саннікава вінаваціць у арганізацыі і ўдзеле ў масавых беспарадках яму пагражае да 15 гадоў зняволення. Астатніх абвінавачваюць ва ўдзеле ў масавых беспарадках паводле крымінальнага кодэксу ім пагражае да 8 гадоў зняволення. За судовым працэсам сочыць наш корэспандэнт Валер Каліноўскі.
Сегодня на 7-й день процесса над Андреем Санниковым и 6-4 удельниками площади выступали свидетели сбоку обороны и обвинувачения. Дарэчы, никто из апошніх свидетелей обвинувачения не имел никаких претензий до подсудных и до демонстрантов 19 снежня у целом. Директор фирмы, якая гандлюе кветками, например, сказал, ну, зачинились мы ранее в той вечер, и добра, я не собираюсь лечить некие страты и упущенную выгоду. А два супрацоўнікі Менскай управы міліцыі прызналі, што ім загадалі спыніць папярэджванне грамадзян аб тым, што акцыя на плошчы будзе разгнаная сілай. Пры гэтым адзін з міліцыянтаў Юрый Каралькоў паведаміў, што яго накіравалі са спецмашынай звукаўзмацняльнай апаратурай яшчэ а 7-й вечара на плошчу незалежнасці, калі яшчэ ніхто не ведаў, што дэманстранты могуць сюды прыйсці. Грунтовными показаниями сегодня выступили свидетели от обороны Алена Танкачева, Олег Волчак, Павел Козловский и другие. Правоборонца Алена Танкачева свидетельствовала про мирный характер демонстрации 19 снежня. У поддержку своих показаний она процитовала справоздачу международной надзиральной миссии правоборонцев о подеях 19 снежня и попросила суд долучить эту справоздачу до материалов справы. Судья нечакано погодилась. А Олег Волчак заявил, что он особисто звертался до Менской милиции с просьбой затримать тех, кто начал бить шкло у доме ураду. Але те ему отказали, у вас своя праца, а у нас своя, и протягивали видеоздымку. Активистка компании Санникова Галина Юрова заявила, что на площадь люди пришли святковать, а не бить шибы, бо по выниках подлику голосов чакался другий тур выборов. Спатарня Юрина после разгону площади разов 5 объехала ее и не бачила там никаких ледорубов, канистров с запальной сумесью и иншего, про какие говорится у материалах криминальные справы. Зусім высмеял эту версию экс-министр обороны Павел Козловский, який працавал у команде Санникова, был ягоной доверенной особой. У нас было еще два генералы. Напевно, коли бы мы организовали нечто, то не такую провокацию. Нас учили перемагать, а не робить такие неумелые провокации, сказал Павел Козловский. Ни до якого гвалту, ни до якого силового сценару и захопу улады никто не рыхтавался, запевнил генерал Козловский. Адвокат Варвашевич спытаў Козловскага, што б ён прыняў, калі б атрымаў загад захапіць дом ураду. Але суддзя зняла гэтае пытанне.
З партызанскага раённага суду Менску перадаваў Валер Каліноўскі. А ў судзе Фрунзенскага раёну Менску працягваецца разгляд крымінальных справаў супраць былых кандыдатаў у прэзідэнты Уладзіміра Някляева і Віталя Рымашэўскага, а таксама актывістаў іх штабоў Андрэя Дзмітрыева, Аляксандра Фядуты, Насты Палажанкі і Сергія Вазняка. Усіх іх вінавацяць у арганізацыі падрыхтоўцы дзеянняў, якія груба парушаюць грамадскі парадак альбо актыўным удзеле ў іх. Паводле гэтага артыкулу ім пагражае да 3 гадоў пазбаўлення волі. У Фрунзенскім судзе знаходзіцца наш корэспандэнт Алег Груздзіловіч.
Значит, процесс протягивается, я вышел, когда еще не закончилось поседжение, але меркую, что худко оно закончится, бо идзе пытанне светых милициантов, идзе вельми худко, это, как правило, супрацовники ДАИ, які вельми худко отказывают на пытанне, относно падзей на Кастрычинской площади, особливость тая, что большинство вот тех, кого зараз обвинувачивают в Фрунзенском суде, на этой площади и не были. Тому без особливых разборок проходит это пытание. Але до этого было сегодня вельми два истотных цікавых момента. По-перше, закончился допыт кандидата на президента Владимира Некляева. И после этого допыта он заявил два ходатайства вельми істотны. Первое – это выкликать у суд у якости следок подей министра внутренних справ Куляшова и дейного керовника державы Александра Лукашенко. Але суд это ходатайство отхилил, пославшись на то, что они не были следками этих подей и не могут свечить. И другое – Некляев ходатайничал, как ему дозвонили встретиться с своими дочками, и он не имеет такой возможности, находящийся под хатним арештом. Тут так само суд отмоил ему ходатайство. Вот на этом закончился допыт обвиняемых и начался допыт сведок. И вот на поводу надзирательников самые стотные были это два сведки милиции, сотрудники ДАИ Игнатию Павликевич, которые находились как раз у тим автомобиле ДАИ, который перегородил на улице Коллекторной рух колонны команды Никляева на Акацическую площадь. Всем известно, что при этом был сбитый Владимир Никляев. Так вот, самое интересное, что и Игнатьев, и Павликевич, которые свидетельствовали про то, как затримывалась колонна, как они вели перемовы, как митинговцы, будучи раскачивали автомобили. Почему же я не бачили сам момент, как сбивали Владимира Никляева ободва. Павликевич сказал, что он глядел в другий бок, а Игнатьев вовсе не памятает, почему он не про это ничего. Пытались адвокаты, ти бачили вы некие травмы на твари Владимира Никляева. Игнатьев сказал, что ничего не бачил, а Павликевич сгадал, что быцем бы была ссадина. Потом на адмысловое ходайництво адвоката Сидоренко зачитали его показания, даденные под час следства. Там было написано, что и он тогда доказал, что был синяк под воком Никляева, и что Никляев при этом заплюшивал в очи, быцем бы робил картинку для снимающих его телеоператоров. Адвокат спытался, чему вы так думаете, бо вы же сами казали, что не бачили, сбивали его, не сбивали. Чему вы меркуете, что он имитовал нечто? Вот это мое такое субъективное меркование, казал Светка Павликевич. И еще был цікавый момент. Игнатьев сказал, что в машине ДАИ, якая спиняла колонну, говорю правду, был некий третий сотрудник, Алексей, про якого ничего не ведает, кроме того, что он некий сотрудник некой милиции или спецслужбы. А другие свидетели, Павликевичи, так само находились в этом деле, вовсе про этого человека ничего не сказал. И только потом, уклоняющие питание, сгадал, что да, быцем бы их было, может быть, два, может быть, три. Вот так проходит этот процесс в судебном суде над Федором Никляевым, Ромашевским и иншими активистами.
У суде Фрунзенского района Менску наш корреспондент Олег Грузделович. И я нагадаю, что за процессами в режиме онлайн можно сочесть на нашем сайте в интернете. Свобода.орг.
Портрет на фоне кратов. Обвинувачены и осуждены за площу в очима сябру, коллегов, свояков. Усяго по криминальных справах об подеях 19 снежня обвинувачены больше за 40 человек. Свобода звернулась до сябру, коллегов, свояков обвинувачених с просьбой рассказать про этих особов. Усе портреты на фоне кратов на сайте Свободы.
А так само портреты на фоне кратов у нашем эфире литерально праз полгодины. И гэтым разом мы рассказываем про людей, яких пачнут судить 11 травня. У суде Ленинского района Менску пачнется разгляд криминальной справы супраць былых кандидатов президента Миколая Статкевича и Дмитрия Вуса, а так само супраць Андрея Пазняка, Александра Класковского, Александра Квяткевича, Артема Грибкова и Дмитрия Буланова. А так само в той же день у суде Заводского района Менску почнется суд над сустаршинем створанной белорусской христианской демократой Павлом Северынцем, журналисткой Ириной Халип и доверенной особой кандидата у президенты Миколы Статкевича, человека, який керовал ягоным выборчим штабом, Сергеем Марцалевым. Вы на хвалях Радио Свобода, и мы вертаемся до еще одного сегодняшнего суду. В суде Московского района Менску пошел третий день процессу над Дмитрием Дорониным, Сергеем Казаковым, Владимиром Лобаном, Виталем Мацукевичем, Евгеном Сакретом и Олегом Федоркевичем. Усих их обвинувачивают в уделе у массовых беспорядках, им погрожает до 8 годов зняволення. В суде находится Галина Бакунчик.
Третий день суду был присвечен завершению разглядов матеріалу справи, прогляду відео, допиту свідок. У першій частці завершення прогляду матеріалу справи суддя зачитувала перелік матеріалів, тих документів і електронних носьбітів, які були конфісковані у підсудних під час перетрусу. Так само характеристики. Вельми важно значить, що ніводна з характеристиків, які були зачитані у суді, не утрымлівалі нейкіх адмоўных звестак пра падсудных. Усе былі выключна станоўчыя. Тое ж самае гаварылася і падчас допыту сведак, асабліва сведак, якія былі з боку абвінавачаных. Яны таксама казалі пра сваіх сяброў, бо былі, напрыклад, сябры Лобана, яны казалі, што гэта вельмі таварыскі чалавек, які таксама гатовы прыйсці на дапамогу, што яны былі разам на плошчы і не бачылі намераў ягоных намераў на нейкія там гвалтоўныя дзеянні. Таксама сведка Крысціна Шацікава, якая разам з сяброўкай прыехала з Магілёву, сведчыла пра тое, што яны прыехалі на плошчу шмат раней за ўсіх іншых, паколькі раней прыйшоў цягнік з Магілёву, і маглі назіраць, што там адбывалася. Дакось яны сведчылі, што там былі людзі ў цывільным, якія фільмавалі ўсё, што адбывалася на плошчы, плошча была яшчэ вольная, і што туды прыходзілі людзі, асабліва яна заўважыла аднаго чалавека, які быў з сумкай, і ў атачэнні дужых хлопцаў, 4-5 чалавек, якія спрабавалі паводзіцца незаўважна, зайшлі да чырвонага касцёла, там заставаліся, але калі прыйшлі ўсе ўдзельнікі мітынгу, то якраз яны былі самымі актыўнымі, і вось гэты адзін чалавек, яна кажа, што асабліва яго добра запомніла, ён першы ўдару па дзвярох малатком, і што зусім не заклік Мацукевіча, беларуса, сюды справакаваў біццё шкла, як гэта хоча падкрэсліць пракурор Мельнік. Пракурор Мельнік, які ў папярэдніх паседжаннях падчас сваіх пытанняў, у ягоных пытаннях утрымліваецца столькі інфармацыі, якая не ўтрымліваецца нават у паказаннях сведкаў. Асабліва гэта тычыцца пытанняў датычных сведак з боку супрацоўнікаў міліцыі. Да прыкладу, адзін з іх супрацоўнікаў міліцыі сказаў, што ён памятае заклік беларуса сюды, але не памятае чалавека, які гэта казаў. Калі ему паказалі прысутных, ён сказаў, што не пазнае ніводных з яго. Тады суддзя разам з прокурорам паднялі Мацукевіча, які аўтары, так сказаць, гэтага закліку, і сказалі, вось гэты чалавек можа быць, мог заклікаць. І нават пры гэтым сведка не пазнаў гэтага Мацукевіча. Тое самае было і з астатнімі сведкамі з боку міліцыі, яны не пазнавалі нікога з прысутных абвінавачаных. Падчас прагляду відэаматэрыялу, якія сёння ўжо завершаны, толькі траіх чалавек суддзя перапыніла прагляд і паказала толькі траіх чалавек: Федаркевіча, Мацукевіча і Казакова. Астатнія не былі засведчаныя на відэа. На гэтым сённяшні дзень судовага разгляду завершаны.
Галіна Абакунчык знаходзіцца ў судзе Маскоўскага раёну Менску, і я нагадаю, што за ўсімі судовымі працэсамі, якія адбываюцца па справе аб паслявыбарчых пратэстах, вы можаце сачыць на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг. Вы на хвалях Радыё Свабода. З вамі Алексей Знаткевіч. Нагадаю некаторыя тэмы нашай сённяшняй праграмы. Аднавіліся тры судовыя працэсы над удзельнікамі пасля выбарчага пратэсту ў Менску 19 снежня мінулага году. Урад Расіі ўнёс у Дзярждуму законапраект аб зменах у бюджэце з артыкулам, які дазваляе даць Беларусі крэдытную дапамогу прыкладна на 500 мільёнаў даляраў. Кіраўнікі дыпламатычных місій краінаў Еўразвязу, якія акрэдытаваныя ў Менску, паведамілі, што іх не запрасілі на афіцыйную цырымонію святкавання гадавіны перамогі. Пачаўся суд над былым адвакатам Міхаілам Волчыкам, якога абвінавачваюць у выдаванні звестак следства па справе Святланы Байковай. Гаспадарчы суд Менску прыняў рашэнне выселіць партыю БНФ з офісу на вуліцы Машэрава. Вы на хвалях Радыё Свабода. Кіраўнікі дыпламатычных місій краін Еўразвязу, што акрэдытаваныя ў Менску, а таксама прадстаўнік амбасады ЗША, сёння ўсклалі кветкі да вечнага агню на плошчы Перамогі ў Менску. Цырымонія прайшла без удзелу афіцыйных беларускіх асобаў. Тэму працягвае Уладзімір Глот.
Сваю адсутнасць на плошчы Перамогі 9 траўня падчас афіцыйнай цырымоніі святкавання гадавіны перамогі амбасадары патлумачылі тым, што іх на гэтую цырымонію не запрасілі. Запрашэнне было толькі вайсковым аташэ, і яны прысутнічалі учора на свяце, сказалі Свабодзе амбасадары Літвы і Польшчы Эдмінас Багдонас і Лешак Шарэпка. керівник дипмісії в Угорщині, країна, яка тепер старшинює у Еврозв'язі, Ференц Контра, сказав журналістам для помніка перемоги.
Чому нас не було? Нас забули пригласити. А без приглашення ми, звісно, не прийдемо. Тому в п'ятницю ми проінформували протокол Міністерства іноземних справ о тому, що ми прийдемо 10 числа і возложимо цвіти пам'яті. Нам немножко странно, що хтось чому-то хоче розділити дипломатичний корпус, не приглашає членів антигітлерівської коаліції, навіть на такую церемонию. Я думаю, что это немножко неадекватное поведение.
Державные белорусские телеканалы отступность амбассадорового развязу на площади Перемоги 9 травня фактично приравнивали до поддержки нацизму. Вось, наприклад, як говорив про гета ведучий каналу АНТ Александр Серебренников.
Более 80 тысяч человек сегодня в столице приветствовали праздничную колонну. Единственное, кого не было на площади Победы в Минске, это представители дипломатического корпуса стран Евросоюза. Это в высшей степени цинично. Святой для всех людей планеты день не почтить память павших в борьбе с нацизмом. Что это? Поддержка нацистской идеологии?
Амбассадор в Угорщине, от имя своих коллег, выказал с этой нагоды обурення.
Мы услышали в некоторых государственных СМИ, что наше непоявление это цинично, это поддержка нацистской идеологии, но извините, это уже сверх журналистики или пропаганды. Конечно, в этот день мы вспоминаем всех жертв войны, и тут разделение европейских государств на поддерживающих или не поддерживающих, на кого-то люблю, кого-то не люблю, это не очень умно.
Политолог, профессор Европейского гуманитарного університету у Вільні Володимир Роуда каже, такі поводини білоруське керівництво його не дивить. Мовляв, це не перший подобний випадок.
Спекуляція була у тим, що приписувалися якби тільки Совєтському Союзу у цій переваги, тільки сталінська політика привела до перемоги. Лінія Сталіна відбурилася, так далі. Заплющували очі на не менш важну і значну частку у цій боротьбі, у цій перемозі. Менавіто ту частку, яка була зв'язана з антигітлерівської коаліції, в цілому, боротьбою Злучених Штатів Америки, Великобританії, Франції, так далі.
Політолог Ровда додає, Лукашенку не треба забуватися, що Третій Рейх розбурала уся антигітлерівська коаліція.
Може, треба нещо поправити у своїй політиці і не так відпіхватися від Євразвязи і бувих союзників. Може, ці союзники і спотребиться, коли узникне інша ситуація і почне тиснути Москва.
Амбасадор в Угорщині прокоментував і учорашнє слово Олександра Лукашенки про готовність Білорусі до діалогу з Євразв'язом. І він сказав, що такий діалог ведеться, але виключно на технічному рівні. І буде таким, покуль у Білорусі застаються політв'язні.
Розказував Владимир Глот.
У «Експертизі свободи» передача на тему «Виніки святкування Дня перемоги». Білорусь святкувала 66-ю годовину перемоги над фашизмом. Чому виступ Олександра Лукашенки 9 травня був такий конфронтаційним? Чому заходні амбасадори не присутнічали на урочистій церемонії на площі перемоги? Це питання обмірковує за круглим столом «Експертизі свободи» шеф-редактор газети «Наша Ніва» Андрій Денько і політичний оглядальник газети «Білорус і ринок» Павлюк Буковський. Веде передачу Валер Карбалевич.
Экспертиза свободы на наших хвалях поздней, а я нагадаю, что вы сами можете выказаться на конт любых подеев у Беларуси и свете. 24 годины на сутки включенный телефон автоотказник 266-39-52.
Во что превратились день, ради которого погибли миллионы граждан всего мира? Вся семейка в сборе и впереди всего шествие. Без жен, естественно. Больно и стыдно. Опять запугаем всех и ругаем. Не белорусы мы, а лукоросы. Не Белоруссия, а Лукоруссия. Водки и зрелищ. И четырехстишье небольшое по этому поводу. Что толку, что об лед, как хлеба бился. Уйду, и все забудут обо мне. Быть может, я не вовремя родился. А может быть, живу не в той стране. Анатолий Балакир, город Слуцк.
В результате этой войны мы потеряли почти треть населения самых стойких, самых мужественных, самых справедливых. Ведь война забирает лучших. Это с одной стороны. С другой мы потеряли свое будущее, детей, самых беззащитных. Война обычно забирает и этих. Мы потеряли большую часть своей территории. К сожалению, Лукашенко приватизировал этот праздник, День Победы. Хоть раз в году так хочется ему побряцать оружием, почувствовать себя генералиссимусом. Да заодно только его восхищение Гитлером мы должны предать его анафеме. Сколько беды на нашу землю принесет еще этот человек, находясь у власти. С праздником Победы вас, белорусский народ. И думайте, думайте.
Всегда придерживалась мнения, что крупные государственные посты должны занимать профессионалы и настоящие патриоты. Только тогда у страны и народа есть будущее. Что я вижу? Безумные цены в магазинах и такой же дурдом в обменниках. Где наше правительство и наши депутаты? Где дорогой Павел Изотович со своей СБ и Давыдько с БТ? Им тоже кто-то запретил говорить что-нибудь? Или они в таком шоколаде, что происходящее для них комариный писк? Господа, вас кормит этот народ. Вы хорошо благоустроились и живете почти в раю. Может, мы услышим от вас что-нибудь внятное?
Цепочка обмана и прочей нечисти началась, когда было объявлено, что машину кандидата Лукашенко обстреляли неизвестные, которые по сей день не найдены. И неизвестно, когда вообще их найдут. Все жалуются на цены. А в деревне, чтобы взорать одну сотку земли, надо заплатить 11 тысяч рублей. Все хотят хорошо жить и вкусно есть за чужой счет. Государство простому селянину дает только сказку про сладкую жизнь, а получается все наоборот. А город готов с селянина содрать 3 шкуры. Так пусть корреспонденты поговорят с селянами в глубинке, а не в радиусе городского кольца.
Настоящий президент не мозолит глаза людям и не вешает лапшу на уши краснобайством, а тихонько работает, как все, и никто о нем не знает. Мы же все работаем где-то. В некоторых странах вообще не знают президента. Он там работает, и никто не знает даже его фамилии.
Класс пресмыкающихся делает вид, что вершит суд. В действительности же исполняет волю узурпатора, высказанную им еще до выборов. В общем-то, ничего нового в этом нет. Все идет по предвиденному сценарию. Теперь вопрос только в том, что с политзаключенными будет делать Лукашенко. А именно от него все это зависит. Пытаться менять на финансовые вливания и поблажки режиму или упиваться властью, местью и вседозволенностью.
266-39-52, аўтаадказнік працуе 24 гадзіны на суткі. Вы на хвалях Радыё Свабода. Урад Расіі ўнёс у Дзяржаўную Думу законапраект аб зменах у бюджэце, бо чакаюцца дадатковыя прыбыткі ад продажу нафты. Адначасова ў расходную частку расійскага бюджэту будзе ўнесены артыкул, які сярод іншага дазволіць расійскаму ўраду даць крэдыт Беларусі па лініі антыкрызіснага фонду Еўразэс на 14 мільярдаў расійскіх рублёў, гэта прыкладна 500 мільёнаў даляраў. Беларусь прасіла ў гэтым фондзе крэдыт памерам 2 мільярды даляраў. Складаная эканамічная сітуацыя і немагчымасць свабодна набыць валюту вымушаюць зачыняцца прыватныя фірмы. Спыняюць сваю дзейнасць шмат якія індывідуальныя прадпрымальнікі. Пра такія факты інфармуюць рэгіянальныя карэспандэнты свабоды. Іх паведамленне запісаў Вячаслаў Кулік.
На Магілёўшчыне ситуация с приватным гандлем с причины валютного кризиса погаршается. Тему протягивает Андрей Белогубов.
У Бобруйску некоторые из предпринимальников уже не устанут заплатить податки. Не выключают, что доведется припынить гандаль. Говорит спадарня Алена. Яна гандлюе мужчинской и жаночей вопраткой.
В этом месяце уже я не поехала за товаром и не заплатила налог. Валюты нет и не с чем ехать. 4200 валютчики продают, да, а то и 4250 уже. И если вложить в товар, то неизвестно, как ты его продашь.
Лица з Магілёва, спадарыня Марына, у такой же ситуации. Прибытку няма, гандаль со стратами.
Многие прекратили работу. Уже не платят налоги, ассортимент скудеет, цены растут. А покупатели возмущаются и нас обвиняют в чем. Они не хотят верить, что здесь это и не мы, что это в стране такое творится.
Берасейшина. Дефицит валюты наибольше отбился на Берасейшине на приватных фирмах. Дробные гандлеры распродают старые запасы. Сергей Смирнов удокладняет.
Поводля слову прадпрымальніка з Баранавічу Мікалая Чарнавуса, распрадаецца тое, што лічыцца нехадавым таварам. Новы тавар прадаваць становіцца надзвычай складана. Прадпрымальнікі пры такіх варунках хутка стануць беспрацоўнымі.
Па каком
какому курсу что продавать. То ли по 4 тысячи его пересчитывать, то ли по 5 тысяч пересчитывать. А в убытке, некоторые в убытке не хотят работать. Если вот, например, кто торгует химией, эти порошки стиральные, это памперсы, тот же самый порошок стоил 75 тысяч, сегодня 140 тысяч.
Витебщина. Тепер менее гандляров на смоленском кермаше у Витебску. Чому? Тлумачить Бронислава Станкевич.
Были политвязень и лидер предпринимательского руху Сергей Процюкевич у выходные наведал смоленский кермаш, на яким неколи працевал и сам. Он означает, что предпринимальников за опошний месяц поменяло, особливо на уличных гандлевых местах.
Действительно, народу стало гораздо меньше. Но в крытом павильоне хочешь работай, не хочешь не работай, а аренду платить все равно будешь. А аренда там сумасшедшая. 1,5 миллиона в месяц. Говорю, типа, как там с валютой? Там. Некоторые говорят, а ты знаешь, проблемы большой нету, потому что нам просто-напросто не за что ее покупать.
Поводле Сергея Процюкевича, гроши за обороту у предпринимальников автоматично вымываются. Закупить новый товар уже нема на что. Уздымать цены никто так само не спешается, бо у большинства покупников и так нема лишних грошей. Сгортывать деятельность никто не хочет. Прибытков нема, а лишь нема и альтернативы, каже господар Просюкевич.
Закрыться, пожалуйста, не закрывайся. Ну, место, которое тебе досталось, сколько ты туда денег вбухал, сколько ты бухал денег в товар, ты сейчас что, пойти закрыть и что? Устроиться куда-то на работу, это как бы проблематично. Ну, жить-то за что-то надо. Просто народ ждет на сегодняшний день, что будет дальше.
Градинщина. Як экономичный кризис отбивается на градинских гандлерах и бизнесовцах? Их меркование записал Сергей Иванович.
Своё меркаванне выказвае адзін з лідараў прадпрымальніцкага руху, былы палітвязень Валерый Ліваневскі.
Выкручваюцца, валютчыкі адмяняюць деньги, потому что продажи упали. Люди выкручиваются. Все пока идет как бы по инерции. Скажем так, мне неизвестно случай, чтобы кто-то от аренды на рынке отказался в массовом количестве. В процентном отношении это может 5%, но это для этого периода процент такой нормальный. Больше выжидательное, потому что все ждут 12 числа. 12 числа обещают курс отпустить. Во всяком случае, было такое сообщение в прессе.
Напевно, ни одно местечко так не отзначено обелисками у память полеглых на другой сусветной войне, як Бягомль. Есть тут и самолет, есть помник на месте партизанского аэродрома, есть стела у гонор партизан и братская могила. Але у нашей передачи говорка пойдет про тех, чьих именов нема у списе ахвяр войны. Чому? Слухайте черговую передачу серии «Подорожжи свободы».
Черговое подорожжа в нашем эфире позднее, а так само на сайте свобода.орг. Вы на хвалях Радио Свобода. С вами Алексей Знаткевич. Нагадаю, некоторые темы нашей сегодняшней программы. Одновились 3 судовые процессы над удельниками после выборчего протеста у Менску 19 снежня минулого года. Урад России унес у Держдуму законопроект об изменах у бюджете с артикулом, який дозволяє дать Беларуси кредитную допомогу прикладно на 500 миллионов доляров. Керовники дипломатичных миссий краинов Евразвязу, якія аккредитованы у Менску, поведомили, что их не запросили на официальную церемонию святкования годовины перемоги. Почался суд над былым адвокатом Михаилом Волчиком, якого обвинувачивают в выдавании известок следства по справе Светланы Байковой. Господарчий суд Менску принял решение выселить партию БНФ с офису на улице Машерова.